Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Мы часто думаем, что наркомания – это проблема маргиналов и людей, выросших в неблагополучных семьях. Тем больше мы удивляемся тому, что мальчик, хороший мальчик из хорошей семьи, вдруг оказывается в тяжелой зависимости. Почему это происходит, как с этим бороться, и как этого, самое главное, не допустить по возможности. Мы будем обсуждать сегодня с нашим экспертом, психологом Юрием Пожидаем. Здравствуйте вам, Юрий Пожидаев.
Добрый день.
Надеюсь, что сегодняшняя тема передачи никак не связана с вашей личной жизнью, потому что часто вы тему выбираете как-то близкие к вам, к вашим, так сказать, личной ситуации какой-то или к вашему личному опыту. Надеюсь, что в данном случае это не так, и мы будем, так сказать, умозрительно рассуждать о чужих посторонних детях.
Не, ну, когда я задаю тему, так или иначе я встречаюсь с той или иной проблемой, потому что если я с ней не встречался, то вообще смысла говорить очень мало, как на мой-то взгляд. Потому что все-таки должно быть какое-то практическое видение, понимание той или иной темы, о которой мы говорим. Ну, по крайней мере, я уж точно должен как-то на кончиках пальцев ощутить эту проблему. И с такими ребятами из хороших семей я работаю, и я работаю даже с теми, чьи родители до сих пор не знают, что их ребенок употребляет наркотики или употреблял когда-либо наркотики. Поэтому вот будем сегодня об этом говорить, потому что это проблема, которая, ну, она насущна, она есть, и она достаточно распространена.
Угу. Мы, в общем-то, все с вами пережили 90-е годы, ну, нашего возраста люди точно пережили 90-е годы, начало 2000-х, когда наркомания была очень распространена, ее было очень и очень много. Известный там фильм про подвалы Дыбенко в интернете есть, да, это недалеко от моего места, где я, собственно, вырос от этого рынка Дыбенко, относительно недалеко. И, короче, наркомания, она была близка нам, кто-то употреблял из друзей, там, из соседей, из родственников, все прочее. И, тем не менее, да, несмотря на этот опыт жизни, все равно бытует у обывателя мнение, что наркомания – это проблема плохого воспитания там, и маргинальных семей. То есть, типа, мой ребенок или там тот ребенок, выросший в хорошей семье, наркоманом быть не может. Откуда это заблуждение вообще берется, на ваш взгляд?
Ну, заблуждение берется, ну, от отрицания. Человек не хочет ассоциировать себя и как-то относить себя. Но потому что человек защищает себя, и он не хочет думать о плохом. Я думаю, у него есть определенный маркер, определенный штамп, стандарт, мнение, которое он сложил. Вот, наркотики – это маргинал, как вы сказали, это плохие люди. А мы же хорошие люди, поэтому мы с этим ничего не имеем общего. Вот то же самое, как какое-то сообщество ассоциируется с кем-то. Вот, ну, кто еще, кто может быть наркоманом? Ну, ЛГБТ, то есть вот там все сплошные наркоманы, и поэтому вот, там всякие болезни существуют. Почему это происходит? Ну, потому что вот так. Поэтому мы отгораживаемся, родители отгораживаются, взрослые люди отгораживаются, которые воспитывают своих детей. И не хотят даже думать об этом. Но, в принципе, с чем я сталкиваюсь, даже в нашей школе, где учатся мои дети, там прям были моменты продажи вот этих всяких курительных вещей, курительных вот этих порошков, смесей, и это было пресечено, это есть, это рядом. И поэтому отрицать это, мне кажется, очень глупо. Но жить в коробочке, это некоторые любят жить в своей собственной коробочке, они живут, им кажется, что все нормально, что все хорошо. Но я хочу вам сказать, что надо выходить из этой коробочки. Мир достаточно разнообразен.
Разнообразен и настолько бывает ужасен, что, кстати говоря, что наркотики легко купить в средних учебных заведениях. Как раз-таки это одна из причин, почему мой старший сын не пошел в то же самое военное училище, в котором учился я когда-то. Ну, это типа Суворовского, да? Только не Суворовского, а другой. Ну, такое, да?
Наконец-то мне пазл сошелся вашего образа. Вы сказали эту информацию, что вы учились в военном училище. Теперь я успокоюсь.
А что, есть какие-то очевидные, так сказать, у меня особенности, которые...
Нет, Нет, конечно, и подход к вещам, как вы разговариваете с людьми, как вы ставите вопросы и так далее, как вы относитесь там, к каким-то к оппонентам и так далее. А теперь мне все понятно.
Тут солдафон тупой, короче, примитив, я понял.
Нет. Нет, солдафон совершенно не тупой.
Солдафон, но не тупой, я понял. Да, я учился в военном училище, вообще, в принципе, я из военной семьи, у меня все мои, вот все, кто за мной, до прабабушек, прадедушек, и про бабушек и прадедушек, они все служили там в царской, потом в российской, в советской армии. И даже мужья моих сестер, хотел сказать, мужья моих сестер, они тоже военно обязаны, они офицеры были тех или иных структур. Поэтому я единственный, кто оказался ну, таким вот белым, в семье не без юртова Влада, короче, да. Который сбился с пути истинного и бросил военное училище. Чему моя бабушка, кстати говоря, была бесконечно рада, даже плакала от счастья, когда я бросил училище военное. Потому что она воевала очень хорошо на Великой Отечественной, очень хорошо знала, что это такое. Да, ну ладно, это лирика семейная. Да, вот, собственно, в том училище, где я учился, оно было образцом просто вот дисциплинированности и, не знаю, благополучия внутреннего, да, такого благополучия внутреннего. А потом, спустя несколько лет, выяснилось, что там можно купить вообще любые абсолютно наркотики. Вообще абсолютно любые наркотики. А поскольку это казарменное положение, то ты не можешь контролировать, твой ребенок, он вообще что-то употребляет ну, в течение недели или нет, да? Ты же его только на выходных видишь. И поэтому был маленький испуг по этому поводу, и принято решение не отдавать его туда.
То есть, вот родители, когда узнали об этом, то есть, решили не отдавать?
Ну, это как бы мой опыт, да, это мой старший сын. Вот мы хотели туда его отдать, но не стали, потому что это... Мягко говоря, было опасно просто, небезопасно.
Ну, есть места, где опасно, но я думаю, что это сейчас настолько распространено, и я вот общаюсь с ребятами 20-18-летними, особенно в Москве, ну, в столицах-то уж тем более, это очень все просто, это очень легко, если молодой человек входит в клубешник, если он там где-то клубится, где-то тусуется, то это все предлагается достаточно легко. Поэтому купить это легко, да даже не предлагается. Я общаюсь с одним молодым человеком, который сидел на героине, он мне сказал, что существуют специальные сайты, где можно все это купить, где это все делается, там что-то куда-то подкладывается, там, в общем, есть определенные схемы, как это все переводится, карточки. То это уже все отработано, и поэтому сейчас с доступом проблем нет.
Поэтому, нет, да.
Если человек это захочет, он обязательно это получит. Но вопрос в том, почему это происходит, да, вот почему тот или иной молодой человек, ребенок, которого воспитывали, в которого вкладывали все силы, вообще, ну, абсолютно все, и вдруг вот раз, и потом начали вещи пропадать из квартиры, и что-то мы начали замечать, что с нашим ребятенком чего-то не то. И потом оказывается что-то ужасное, да, и потом мы ищем реп-центр, потом мы пытаемся каким-то образом помочь ему, а помогать таким ребяткам очень и очень сложно.
Есть такое мнение, не мое, подчеркиваю, но я его слышал от одного там человека, тоже занимающегося психологией детской, только, что если ребенка воспитывать дома, то есть на семейном обучении, лет до 12-13, то он, лишенный от этого социума школьного и всего вот этого, он будет более устойчив вот к получению такого опыта, к наркотикам, к алкоголю. Так ли это, как вы думаете?
Вопрос, как воспитывают. Потому что воспитывать можно по-разному. Можно так воспитывать, что ребенок будет абсолютно не готов к встрече с какими-то людьми и с какими-то вызовами. Uh-huh. Когда-то ему что-то предложат, но ему могут предложить наркотики, могут предложить там, алкоголь, ему могут предложить набить наколку, например. Ну, какие-то самые элементарные такие простые вещи. Но все равно он с чем-то столкнется. Поэтому вопрос воспитания. И я думаю, это очень спорный вопрос. Помните, реклама была такая, вот моющего средства, там две деревни, Белориба, Белориджа какая-то.
Белориджа и Беловаджа, да-да.
Да, я думаю, что в семейном воспитании, в домашнем воспитании есть и плюсы, и минусы, как и то, что мы отдаем ребенку в школу. Поэтому говорить о том, что лучше, что хуже, но... Есть и там проблемы, и здесь есть проблема, потому что я бы не стал куда-то свое ужлю в какую-то сторону направлять. Mm-hmm. Но если дома, да, он не сталкивается. Пока вы его контролируете, пока, пока он не достиг подросткового возраста, ну, так или иначе, он уже будет из квартиры куда-то выходить, он будет соприкасаться с кем-то, он уже будет, ну, куда-то в институт пойдет, он ну, захочет жениться или замуж выходить, ну, так или иначе, с какими-то ребятами он встретится. И я хочу сказать, что, например, я даже встречал такой момент в одной церкви, достаточно крупной, там такие уже взрослые подростки торговали наркотой в церкви. Знаете, ну, всякое бывает в нашей жизни. Поэтому я думаю, что вопрос не оградить ребенка, а вопрос научить его принимать правильное решение. И самое это главное, о чем вот я хотел сказать, что одна из таких больших проблем – это эмоциональный интеллект, это эмоции, которые поддерживаются с ребенком, это взаимоотношения. Если с ребенком есть взаимоотношения, то тогда у вас есть больше шансов, что ваш ребенок наступит на какой-то кривой путь.
Ну вот смотрите, правда ведь бывает такое, что семья неблагополучная, какая-нибудь асоциальная, там люди пьющие, малозарабатывающие, гуляющие, ну короче, там чуть ли не блатхата какая-то, да, на квартире находится. И тем не менее ребенок в этой семье вырастает категорически неприемлющие алкоголь, наркотики, сигареты, а за дверью, за стенкой находится семья там каких-нибудь докторов наук, да, которые с детства ребенка снабжали хорошей литературой, театрами, музыкальными школами, филармониями и всем прочим. И в какой-то момент он раз и на игле.
Старался.
Да, и на игле.
Ну вы понимаете вопрос в чем? Вопрос в том, что когда ребенок воспитывается в деструктивной семье, в семье алкоголиков, он видит, что он понимает, что такое алкоголь. Я работал достаточно долго, занимался адаптацией студентов, которые были из детских домов. Это были хорошие ребята, достаточно хорошие ребята, и мы, конечно, их там выбрали. Но когда ребенок видит, что алкоголь разрушает, что вот эта вот ситуация очень напряженная, что папа не папа, мама не мама, вообще не знаю, что происходит, и поэтому он знает, что это такое, и ему этого не хочется, потому что он, ну, это достаточно плохо он это воспринимает, противно он это воспринимает. А благополучные семьи, но тот же наркотик и так далее, табуированные вещи, которые, да, запретный плод, он всегда сладок. И поэтому даже чисто техническое любопытство, которое есть у ребенка, оно может привести именно к тому, что ребенок раз попробовал, два попробовал, потом ему это понравилось, потом, ну, естественно, что если отношений с родителем нет, он ничего не скажет и побоится, а потом уже подсаживается и получает химическую зависимость, и потом постепенно родители теряют своего ребенка. Поэтому я бы не сказал, что это обязательно, что если ребенок воспитывается вот в алкогольной семье, он будет алкоголиком. Чаще всего не так. Угу. Куча у меня знакомых, которые живут, у которых родители алкоголики, они не приемлют алкоголя. Они не хотят этого. Ну, они просто понимают. Но там другие есть проблемы. Там дети, потом уже, которые стали взрослыми, они могут уйти в другие какие-то проблемы. Это сексуализм, это игроманию и так далее. Там, естественно, что, понимаете, деструктивная семья, это не значит, что там все хорошо. Но вот если деструктив исходит от алкоголя, менее вероятнее всего, что ребенок станет алкоголиком. Он станет зависимым от чего-то другого, потому что все-таки деструктивный фон разрушает людей.
Да, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к ней есть две ссылки. Первая ссылка у вас придет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только исключительно на ваши пожертвования. А вторая ссылка придет у вас на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций на любую тему в рамках проекта «Формула семьи». Это две полноценные бесплатные сессии с психологом. Опять же, повторю, на любую тему, которая вас интересует, с которой вы бы обратились к психологу. Можем ли мы вывести какие-то закономерности, Юрий? И на основании них понимать, что вот этот подросток более расположен потенциально к употреблению наркотиков, к зависимости, а вон тот потенциально менее способен к этой зависимости.
Я думаю, что да. Сейчас я приду к этому. Я хотел сказать еще одну вещь такую по поводу любви и заботы. Мне кажется, что благополучные семьи, чаще всего родители считают, что любовь, она равна заботе. Это не так. потому что любовь гораздо, гораздо объемнее, гораздо глубже. Забота входит в понятие любви. Вот я сейчас говорю про взаимоотношения. Чаще всего, когда дети уходят на сторону, когда дети уходят тотально с головой в референтные группы в подростковом периоде, когда у них появляются какие-то другие значимые друзья, нежели родители. Это происходит из-за того, что не хватает эмоционального фона. С ребенком не разговаривают, его не обнимают, его не целуют, не интересует мнение ребенка и так далее. Вот понимаете, вот такие дети, вот мы сейчас говорим о закономерностях, вот такие дети, они склонны к тому, если в семье такое происходит, они склонны к тому, что они могут попасть вот в эти наркоманские сети. Это первый момент. Второй момент. Ребенок, который воспитывался с подавлением, из него делать послушного ребенка. Вот вообще, когда ребенок капризничает, и когда он не слушается, то его всегда подавляют. И, не знаю, может быть, вы видели таких родителей, которые вот ребенок, например, он там в церкви, не в церкви, он, например, где-то в кино его привели, да, папе интересен какой-то фильм, который идет 32 часа, и вот ребенок уже сейчас посмотрел этот фильм, он уже устал смотреть этот фильм, ребенку 7 лет, и он уже начинает шуршать, он начинает то писать, то ему надо попить, то еще что-то, папа нервничает и призывает его к тому, чтобы ребенок тихо сидел, спокойно сидел. Послушные дети, у которых забито свое собственное мнение, которым непозволительно было капризничать, не слушаться. Потому что когда ребенок капризничает, когда ребенок не слушается, ребенок что-то нам хочет сказать. И когда мы его забиваем своим авторитетом и своей силой, понятно, мы физически сильнее, как родители, то мы делаем достаточно послушного ребенка. Когда он попадает в какую-то компанию, в какую-то бригаду, ему сказали, давай вот это сделай. Он это делает. И поэтому вот такие ребятки, которые эмоционально не удовлетворены и которые послушны, они являются очень хорошей добычей, или, как вам сказать, хорошими, в кавычках, хорошими потенциальными жертвами для того, чтобы они ушли в эту наркоманскую стезю.
А восприимчивые, доверчивые дети более склонны к наркомании?
Восприимчивые, конечно, восприимчивые, доверчивые – это все из этой серии. Понимаете, самый интервентивный ребенок, самый вот доверчивый, дети все по природе доверчивые. Вообще вот когда они хотя нельзя так говорить о всех детях, потому что, например, вот у меня старший был, он когда он был маленьким, он на руки шел ко всем. Это не важно. Вот самое главное, чтобы было лицо рядом. И не важно, чье это лицо. Папина, мамина, вообще абсолютно.
У меня собачка такая же.
Да, ему было комфортно со всеми. Он очень добродушный до сих пор такой. Младший, он четко отслеживал папина и мамина лицо, и если это лицо было другим, он начинал орать. Они разные. Поэтому, понимаете, когда рождается ребенок, мы же видим, какой он. Мы понимаем, что ребенок, он добродушный, и поэтому, когда мы его воспитываем, и мы вкрапляем в его, вот эти его воспитание и говорим, что вот здесь вот нельзя так, вот это не делай, и так далее, и тому подобное. Конечно, добродушные люди, которые очень доверчивые, которые не умеют ставить границ, конечно, они тоже очень могут быть использованы такими людьми.
У меня были соседки две, они помладше у меня были, девочки-близняшки. У нас, подчеркиваю, у нас к вопросу о военном, да, я жил в офицерском доме, то есть наш дом на 100% был домом офицеров. На 100%, mm-hmm. Первые там, лет 15 его существования. Все, соответственно, были люди образованные, благополучные и прочее. Был один прапорщик, и вот он как раз бухал. Да. Так вот, наши соседи воспитывали своих девочек, близнецов, недоверчивыми жутко. То есть даже со мной, мы жили на одной лестничной площадке годы. Они не ездили со мной в лифте вместе. Вот настолько они были недоверчивыми. Да, то есть любой чужой человек, тем более мужского пола, табу, они либо идут пешком, мы жили на четвертом этаже, либо просто не садятся в лифт. Но это же тоже крайность воспитывать такого детей, изначально делать их вот такими антагонистами общества всему.
Понимаете, многие вещи, с которыми живут родители, они передаются. И, по всей видимости, ну, может быть, мама перенесла какие-то стрессовые ситуации с мужчинами, и поэтому достаточно одного слова, одной фразы, какого-то такого воспитательного момента для девочек, где мама их там очень строго так пожурила и сказала, все мужчины там свой, или все мужчины ко, или, я не знаю, все, в общем, и так далее. Девочки сразу это услышали, и это как вот, все же знают, синдетильные периоды бывают там, это когда как запись, вот как вот борозда такая прошла, все, все мужчины, они плохие, поэтому мы никому не подходим. И эта установка, которая вошла, ее потом очень трудно переписать, трудно ее исправить. Но, к сожалению, родители свои страхи, они передают своим детям, и дети живут в этой парадигме, дети живут вот с такими ценностными установками. Ну, ну что делать? Ну жалко. У меня есть знакомая семья, у них вот старшая девочка, она вообще, она прячется. Она прячется, но ведь, понимаете, и для того, чтобы наладить контакт с этой девочкой, нужно час где-то вот с ней там посидеть в одной комнате. Я помню, я приехал в гости, я там часа 2,5 было, и вот это было интересно. Мне хотелось вообще, я когда приезжаю, мне всегда интересно с детьми, потому что дети, они очень много говорят об взрослых. Я вот к ней и так она от меня прячется куда-то и так далее. Потом она начала, значит, накрылась каким-то покрывалом, подошла там с какой-то печенкой и так далее. И ребенок в течение полутора часов, вот он как бы снимал с себя вот эту вот такую одежду недоступности, что ли, страха какого-то, и потом постепенно подошел. Потому что еще бывает так, что, ну, возможно, ребенка напугал какой-то бородатый дяденька, да, который там, она проснулась, там дяденька решил там ее дедушку поцеловать, она испугалась. То есть опять индивидуальные случаи нужно учитывать. Но когда родители воспитывают детей, и они видят, что что-то не так, это, ну, в принципе, чем младше ребенок, тем быстрее все это корректируется. Но то, что вы привели пример, да, это не очень нормально, потому что к людям, которые знакомы и которые ну, уже в одном подъезде живут, им можно доверять. Но, опять же, должны быть определенные границы. Если там знакомый дяденька попросит там что-то показать, попросит там снять одежду, то нам вот, уже ребенок должен знать, что вот этого делать не нужно.
Угу. Спасибо большое. Комментарии почитаю некоторые. Дмитрий, это происходит от вседозволенности, а Алена пишет от недолюбленности. Татьяна хвалит нас за то, что это очень важная тема, а вот такой длинный комментарий, попытаюсь его прочитать более-менее покороче. Мое мнение, это происходит вследствие того, что его не принимают, не нашел себя, ну, то есть ребенок, не видит поддержки, друзья, семья, люди, был предан и так далее. Это альтернативный алкоголизм, злодейство, что-то, в общем, короче, альтернативный способ что-то там получить, вариант, не очень понятно, что имеется в виду, доступный, максимально распространен в нашей стране. Ну, слушайте, я свой пример приведу, если позволите. Мне никто не мешал самоутверждаться в семье, посещать какие-то кружки, самореализовываться. Я с детства там весь дом пионеров наш, районный, был моим вторым домом. Я там все кружки бежал, прежде чем становился там на двух, да. И тем не менее, достаточно самостоятельным человеком я был, ребенком с детства. И тем не менее, в 7 классе мне просто 1 сентября предложили курнуть травку, и я просто ее курнул. Ну, совершенно как бы вот без... Ну, почему бы не попробовать? Вот с таким любопытством. Почему бы не попробовать? Это любопытство. Это не было попыткой... что-то там заместить или найти что-то там такое. Это было просто простое, обычное детское любопытство. Что же это за травка такая?
Ну, в принципе, согласен с вами. Но вот смотрите, вопрос в том, что взрослые, которые живут в этом мире, на то они и взрослые, они знают, чем этот мир наполнен. То есть вообще взрослый, который воспитывает детей, он должен понимать вообще, ну, чем сейчас дети живут, чем они интересуются, какие игрушки они играют и так далее и тому подобное. То есть взрослый должен понимать, чем этот мир наполнен. Это первый момент. Второй момент. Взрослый должен понимать, что в этом мире хорошо, что плохо. Но я надеюсь, что взрослые понимают. В частности, наркотики – это плохо. Травка – это плохо. Курение – это плохо. И он, ну, ребенок с ребенком уже разговаривает. Он садится с ребенком, или идет там человек, курит, еще что-либо. Мои дети уже давно, мы вот идем, пахнет, например, в коридоре. Кто-то курит у нас в коридоре, и я говорю, слушайте, вот прям отравляют, то все пятое-десятое. Потом бычки, которые летят. Мы говорим об этом. И чем раньше я начинаю говорить, ну, понятно, там, с трехлеткой я не буду говорить про наркотики. Когда мы обозначаем это, когда мы выражаем свое отношение к этому, когда мы занимаемся образовательным процессом, в такой непринужденной обстановке, в непринужденной обстановке, ребенок понимает, у него формируется понимание, что вот это плохо, вот это недопустимо. Мой папа к этому относится плохо, и я этого делать не буду, понимаете? Потому что мы начинаем какие-то вещи говорить, когда, ну, поздно говорить с девочкой, которая 16 лет пришла беременная, понимаете, о сексе и так далее и тому подобное. Ну, потому что, ну, уже все, она уже беременная. Что о ней говорить? Не о ней, вернее, а что об этом говорить? Поэтому я думаю, что мы настолько бываем заняты, и мы упускаем эти все возможности знакомить нашего ребенка с этим миром через призму взвешенного взрослого восприятия, через нашу призму. Потом, конечно, у него будет своя собственная интеризация, у него будет свое собственное понимание, но сначала-то мы даем вот это вот понимание и учим его отличать, потом спрашивать и так далее. Вот это очень важно, понимаете? А у нас вот эта вот забота, которую мы осуществляем по отношению к ребенку, мы его кормим, мы его поем, мы его учим, мы потом упрекаем там, за оценки. И в этом обычно все и живет. Но мы не разговариваем с ребенком, мы не передаем ему ценностный ряд какой-то. Который есть у нас. Это первый, кого я уже не помню, третий момент. И еще одна важная деталь. Важная деталь, что, естественно, как бы мы ни воспитывали, сколько книжек мы ни читали, в любом случае мы допускаем ошибки в воспитании. Ну, например, ошибки воспитания какие? То есть, ну, вы пришли там расстроенные с работы, вы что-то накричали на своего собственного ребенка, потому что вас там на работе напрягли еще что-либо, а он там пришел с какими-то просьбой, что-то такое у вас случилось. И это умение расти в своих воспитательных процессах и исправлять ошибки. Вот это дети очень любят, они ценят, и они это видят. Вот это вообще, ну, у нас почему-то вот в нашей культур-мультур мы как-то взрослые боятся быть уязвимыми, что ли, боятся показать какие-то свои ошибки. Я вот это в своей воспитательной практике использую, и детям тогда не стыдно признаваться в чем-то, и спрашивать о чем-то, и говорить об этом. Это очень-очень важный, на мой взгляд, момент.
Ну, то есть вы хотите сказать, что там, допустим, словно там в 10 лет надо пацана своего посадить рядом с собой, сказать, мальчик, там, Вася, сейчас я тебе буду рассказывать о том, что старшеклассники тебе через пару-тройку лет предложат покурить травки, не знаю, там, съесть каких-нибудь таблеточек и прочего-прочего, и ты это не бери.
Ну, я бы не сказал, что это вот как-то за стол посадить. Это должно быть достаточно непринужденная обстановка. Где должно быть на рыбалке, еще что-либо. Когда мы говорим за жизнь. И когда мы вкрапляем такое знание. Это должно быть как бы вот так. Мы взяли какую-то подшивку лекции, и сейчас какой-то фильм показали. Потом мы как вот одним блоком такой вставили туда. И на этом поставили себе галочку и сказали, что работа проведена. Это такая поступательная, последовательная работа. Это информация, знание, которое передается через взаимоотношения. Это более поступательный, длительный процесс, но наиболее действенный процесс и устойчивое знание, которое будет в голове у ребенка и в сердце у него.
Ну, смотрите, давайте снова ко мне вернемся. В седьмом классе мне было там 12 лет. Да, 12 лет в седьмом классе мне было. К этому времени я знал, что наркотики – это плохо, совершенно точно. Более того, я очень много времени проводил в Средней Азии, я видел этих людей, курящих эту марихуану, там, пьющих из нее чай, там, и заваривающих и так, и эдак. То есть у меня было ясное понимание, что это плохо. И тем не менее, мое любопытство все равно пересилило. То есть я взял и курнул. Мне предложили, я попробовал. Ну, как бы, а почему нет? То есть я же видел этих людей в Таджикистане, в Узбекистане. Они нормально ходили, спокойно, здоровые, не мертвые после этого. Ну, то есть, как бы, просто любопытство, разочек попробую, и все, посмотрю, сам своими собственными ушами услышу, глазами увижу, легкими попробую. Ну, то есть, вот так вот, да?
Вот поэтому интересно, да, когда мы говорим, что вот такая информация, когда мы говорим, что вот это плохо, это нельзя, и на этом экипаж прощается с нами, так не получится. Ведь беседа, взаимоотношения предполагает, когда мы рассказываем об этом процессе. Ну, то есть, вот посмотри, Посмотри, вот люди курят анашу, это наркотик, это плохо. К чему это приводит? Приводит к определенным последствиям. И лучше всего это примерами какими-то приводить, да? Посмотри вот на этого человека, вот он испортил свою жизнь, этого человека уже нет живых, еще что-либо. Когда у ребенка вот есть такая картина родительская, будем так говорить, ретроспектива, это более ярче. Но хотя, если ребенок любопытен, если у ребенка нет берегов, то, ну, целяви.
Угу. Да, спасибо поэтому, большое. Да, да, продолжайте.
Да, и поэтому я думаю, опять, когда ребенок пробует, вот я не знаю, там, вы пошли потом рассказали там отцу или маме?
Не, ну нет, конечно, я, естественно, не рассказал ничего.
Вы пришли на веселе такой.
Ну, это же 92-й год, то есть ты после школы до вечера гуляешь, там, родители на работе, там, и все прочее, прочее. Понятно, к моменту, когда меня увидели родители, я уже был абсолютно трезв и чист, как стеклышко.
А почему второго раза не было, как вы думаете?
Почему не было? Было.
А, было второй и третий?
Нет, было второй и третий, но это было уже не в 7 классе, а гораздо позже. Потому что кто-то там предложил, кто-то в школу принес, а это же нужно было где-то доставать там. Ну, короче, нет, было второй, третий, но это было значительно позже, уже там в классе, может быть, в 9-м, и тоже было во дворе с пацанами, ну, как-то вот в процессе обычной жизнедеятельности, что называется.
Не, я согласен, что когда ребенку там 12 лет, и если там эти значимые друзья, ему очень тяжело там отказаться, он это пробует. Но вот стоит задуматься, а почему не было второго и третьего раза на следующий день или через день? Это же интересно. Да, то есть в промежутке, ну, 2 года там вы остановили свое.
Не, если брать меня, если брать меня, то я просто ничего не почувствовал. Ну вот, поэтому, как бы, ну, типа, ну вот, ну и что подумаешь, господи. И...
В общем, не зашло.
Не торкнуло. Вопрос есть. Уместно ли и эффективно ли школьному психологу проводить какой-то ликбез по этой теме?
Понимаете, вообще, когда проходит ликбез, вот, когда собирается класс, ну, вы представляете, там 25 тысяч человек сидят, и если это подростки, это очень, ну, как вам сказать, это обычно все сходится на хохму, и все эти ликбезы, когда школьный психолог проходит, это все достаточно, вот как по нервным Парижам пролетело. Это индивидуальная работа, это индивидуальная настройка должна быть. Потому что разговаривать нужно знать темперамент ребенка, знать его характер, знать его сильные и слабые стороны, где-то усилить, где-то не усилить. Типа, понимаете, вот эта работа должна быть родителями использована. Не использована, а ну, проведена. Потому что ну, мы знаем своего ребенка, мы об этом говорим. А школьный психолог, понимаете, школьный психолог, он служит для того, чтобы... Ну, я думаю, что, конечно, он старается заниматься профилактикой в школе, но это, когда там учится 800 тысяч человек в школе, ну, вы сами понимаете, что это как из пушки по воробьям. Это очень сложно. У меня есть знакомые школьные психологи, и я примерно, не примерно, я знаю, чем они занимаются, и, как правило, они занимаются уже с какими-то событиями, которые в школе произошли.
Реактивный ответ, да.
И там нужно кучу всяких бумаг написать и так далее, и психолог не в состоянии вот эти вот вопросы, ну, вопросы решить. У меня, ну, прям по свежим следам, вчера ребенок пришел с окорябанной головой, сегодня я уже ходил с утра к директору, мы там занимались, у меня учится в 3-м классе, он сегодня, мы решали вопрос класса и так далее. У нас, по-моему, 4-й, что ли, за директор за 2 года, я опять знакомиться ходил. И, ну, так как я сказал о том, что если вы не хотите встречаться, потому что мне предложили через 4 дня только встретиться с директором, говорю, ну, да, через прокуратуру буду с вами общаться как-нибудь по-другому. Меня сегодня приняли, у нас сегодня был очень конструктивный разговор. И я прекрасно понимаю, что, ну, когда как, я как отец, мы пришли вдвоем с женой на прием к директору, естественно, что она примет участие, да, в решении этой проблемы, но тот же самый директор, когда 1000 человек учится, ему очень сложно. Вот вы должны эти вещи понять. И поэтому на родителях висит вот эта вот ответственность за то, чтобы подготовить ребенка к взаимодействию с этим миром, в который он входит.
Угу. Уместно ли водить ребенка? Я знаю, такие случаи просто были реальные. Когда, например, либо в школу приходил лектор и показывал там, в том числе, легкие курильщики, например, да, как выглядит, да, чтобы внушить детям опасность вот этого всего, да, занятия. Либо я знаю ситуации, когда родители уводили своего ребенка там, в наркологическую клинику, показывают этих гниющих больных людей от наркотиков, чтобы внушить своему ребенку страх употребления. Вот это такие вещи уместно делать, правильно делать или нет?
Я задумался об этом. Я думаю, смотри, какой ребенок. Есть дети, на которых это произведет впечатление или нет. Вообще, когда ребенок находится в коллективе, то, как правило, такие вещи, они не работают. Потому что там есть вот такое коллективное бессознательное, и они там это на хохму, они как бы вот друг другу помогают защищаться от всего от этого, и, как правило, реакция вот на какие-то страшилки такие, обычно смех и обычно сарказм. И это менее эффективно. Но если ребенок пойдет со своим родителем или с каким-то один туда, и когда и опять, понимаете, вот вопрос не напугать очень сильно, потому что страх открывает какой-то еще другой страх. В любом случае, что когда ребенок чего-то боится, что-то новое откроется. Я думаю, что это должно быть все-таки больше просвещение и образование. Когда мы не хотим напугать ребенка, ну, например, да, если ребенок курит, то мы ведем его в морг, там при ребенке вскрывают труп и показывают легкие курильщики, какие они серые, там, гнойные и все остальное. Ребенок шок. Это такой шок-контент на всю жизнь. Но, возможно, он курить не будет, но он будет делать что-то другое. Он пить начнет после этого, для того, чтобы забыть это все. Mm-hmm. Поэтому с такими вещами нужно быть очень аккуратными, потому что особенно дети, если это впечатлительно, я, например, вообще вот кровь не могу видеть в большом объеме, я теряю сознание. Ну, если хотите меня чему-то проучить, ну, покажите мне раздробленный череп, и я поползу. Я на это всю жизнь это запомню. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратными. Эффект это может произвести, но куда выстрелит, я не знаю. Поэтому я бы старался такие вещи не делать. И вообще, кстати говоря, когда много народа, и когда их образовывают, обычно это не работает.
Ну, знаете, я, опять же, я не психолог, да, я при этом как бы отец, и у меня собственный есть опыт жизненный, и в том числе я пробовал mm-hmm. различные там всякие препараты, да, в юности, в подростковом возрасте. Смотрите, мне кажется, что даже разговоры родителей с детьми о вреде наркомании, о том, что это плохо, ужасно, и вот к таким последствиям это приводит, они не работают. Просто потому, что я прихожу в свою школу, или я прихожу в ночной клуб, или там в институт, где я учусь, я вижу своего друга Ваську, который при мне сейчас нюхнул что-то, да, и ему клево, и ему нормально, и он не умирает никуда. Ну вот, и я думаю, и этот Васька мне гораздо более понятен, близок, и, чем папа и мама, естественно, да, ну в какой-то период жизни. Поэтому из любопытства я вполне могу, или даже не из любопытства, попробовать какое-то вещество.
Не, ну любопытство это один из способов, как это сказать, это одна из причин, да, почему дети начинают употреблять что-то там, или желание быть на кого-то похожим, или какое-то безделье абсолютное, скука какая-то, как тебя разнообразить, это понятно. Но я же, понимаете, вот я о чем говорю? Я говорю о том, о взаимоотношениях и об эмоциональном восполнении. Вот когда родители воспитывают своего ребенка, вот очень важно, чтобы ребенок чувствовал, что он любим, чтобы он понимал это чувство, что заботу проявляет, что отвечает на его эмоциональные нужды и так далее. Потому что так или иначе, когда даже ребенок, когда попробовал, если у него есть вот эта вот невосполненность какая-то, то он будет это компенсировать, в частности, наркотиками. На 100% защитить ребенка, вот на 100% такой способ вот полностью защитить ребенка на 100% нельзя. Ну, я не знаю такой способ, по крайней мере, не могу сказать о нем, что вот абсолютно все, что вот я провел профилактическую работу, и теперь все. Вот я вам гарантирую, что вот эта моя профилактическая вакцина, она сработает на 100%. Я не могу так сказать. Но тогда, когда у меня есть отношения, когда я знаю, что если что-то происходит, мой ребенок придет, и мы с ним будем разговаривать, мы будем решать эту проблему, и чем раньше, тем лучше, то вот это дорогого стоит, понимаете? А вот выработать какой-то такой концепт, ну, вы уже сегодня говорили, это закрыть его, закрыть этого ребенка и никуда не упускать, ну да, это, да, вот тогда он точно ничего не попробует, потому что он будет закрыт, и привязать его к себе веревкой. какой-то цепью, тогда да.
Ну, кстати говоря, у меня одноклассник был, мальчик Сева, которого вот так родители закрыли, как-то поймав его на наркотиках, что он употреблял, они его заперли дома, и он решил все-таки покинуть квартиру, перелезть, заперли не дома, а в одной из комнат. И он решил перелезть из комнаты на кухню, чтобы выйти из квартиры, сорвался и упал насмерть.
Ну, у нас тоже в соседнем доме такое было. С 7-го этажа ребенок сорвался, 12-летний, и насмерть разбился. Почему? Потому что некогда заниматься детьми, некогда решать эти вопросы. Потому что есть работа, есть свои собственные предпочтения, хочется отдохнуть. Так, потому что ребенок – это очень энергозатратно. Это и финансово затратно, но прежде всего это энергозатратно. Потому что для того, чтобы воспитывать ребенка, нужно очень много энергии потратить. Это терпение, это силы, это свое собственное развитие. Я всегда говорю, задаю такой вопрос родителям, а вы интересны для своего ребенка или нет? Вот ты как папа, ты как мама, ты интересна своему ребенку или нет? С тобой есть о чем поговорить? Вот ты можешь поддержать разговор со своим 14-летним, 15-летним сыном? И вообще обычно такая громадная пауза, родители начинают обижаться на меня за такие вопросы. Но это правда. Ты можешь вот в течение там полутора часов болтать с ребенком о том, о сём, и чтобы ему было интересно с тобой. Вот, не знаю, Влад, обращали вы внимание или нет, но большинство, но мне кажется, процентов 80, наверное, родители, они не разговаривают с своими детьми. Ну, не в смысле там, иди поешь, иди там, что там ты сделал. Вот не такие бытовые разговоры, а вот поговорить. За жизнь поговорить, обсудить что-то.
Слушайте, такого не бывает. Я с вами совершенно согласен и думаю, что на это... У нас с вами есть один общий знакомый, Евгений Юрьевич Бахмутский, да?
Ну, да. Вот,
несколько лет назад я увидел, что у него есть ежедневник, где были записаны в конкретные дни и время, что он общается с женой и с детьми со своими. Прям конкретные часы, жестко. И я, когда это увидел, я был в шоке. Думаю, как же можно так цинично и так ужасно подходить к семейным отношениям, да? Ну, а уже спустя 2 года после этого я понял, как это мудро, потому что если у тебя нет этого жесткого зарегламентированного времени, то это суета вся мирская, да, работа, замордованность, усталость и прочее, прочее. Ты откладываешь этот разговор на потом, и этот разговор на потом, на завтра, он откладывается на месяц, на 2, на 3 года, а потом, как вы сказали, 16-летняя дочка приходит с животом беременным, да, домой. И все, потому что ты откладывал. И мне кажется, что это, вот, может быть, это и выход, когда ты прям планируешь свое время семейного общения, прям жестко планируешь его. Как вы считаете?
Ну, когда, я согласен, когда составляется календарь, месячный или недельный, нужно опять основные вещи сразу вписывать. А основные вещи – это основные люди. Это основные люди, за которых ты несешь ответственность. Это твоя жена, это твои дети. А потом уже все остальное. Не работу. И я думаю, что вот эти вот есть ну, недооцененность вот этого человеческого фактора, да, межличностного фактора, к сожалению, у нас. Потому что мы обычно хотим хорошо выглядеть перед чужими. Мы хорошо хотим выглядеть там на работе, еще что-либо. Потому что я помню своего деда, который очень хорошо выглядел на работе, но был монстром дома. И это некая такая система, в которой воспитывается человек. Вот. Моя мама, я помню, она всегда мне говорила, не кричи, сейчас соседи нас услышат. Я говорю, а что нам соседи? То есть вот сохранение какого-то статуса кво непонятного абсолютно. И естественно, что не хватает времени, а когда время проходит, потом и не о чем поговорить. Потому что мы не заметили, как ребенку ему сначала было 5, а сейчас ему 10. И там папа, допустим, не зафиксировал вот эти 5 лет. Он не понял даже, как его ребенок вырос. И у него в голове, он представляет своего ребенка, того 5-летнего. Он с ним не проживал многие-многие моменты. И он иногда даже, когда он приходит к нему, начинает с ним разговаривать, он разговаривает с тем 5-летним, как он у него остался в сознании, потому что вот не было этих этапов, понимаете? А потом еще 5-летка прошла, ему стало 15. И он опаздывает лет на 10. И он дарит даже такие подарки непонятные. Ну, иногда, может быть, там ребенок заказывает ему какие-то подарки. И не о чем говорить. Почему? А потому что вот этого, как вам сказать, ну, я бы так сказал, что взаимоотношения – это как вот некий клубочек, там, который вот он постепенно формируется. Вот эти, ну, так вот, как нейроновые связи. Так, представим, что папа и сын – это два полушария, и между ними вот должны быть эти нейроновые связи для того, чтобы было общение. А их они не сформированы. И говорить-то не о чем. Просто нет, ну как ты, сын, там? Ну хорошо, пап. А, ну ладно, что надо тебе? Не надо. Ну если что надо, тогда скажи. Ну, все, и все поговорили. А ребенок живет совершенно другой жизнью. У него там и наркотики, и рок-н-ролл, и вообще все, все по полной программе.
Да, спасибо большое. Комментарий. Опять возвращаемся к теме, что родителям некогда, очень много проблем в семьях от того, что нет времени на детей. Это правда. А Павел пишет: употребление детьми наркотиков – лечебное средство от негативных чувств. Наверное, где-то это так, а в моем случае это было совершенно точно не так. Вот поверьте, не так это было.
Ну, вы понимаете, я думаю, что люди, которые начинают, опять, исходя из своего опыта, общение с людьми, которые употребляли и употребляют до сих пор эти вещи, я вам хочу сказать, что это не вопрос. Ну, есть категория людей, категория молодых людей, которые, которых депрессия привела к использованию наркотиков. Есть такая категория, процент не могу вам сказать, я не занимался этим исследованием. Но такая категория есть, абсолютно точно вы говорите. Но это не очень большая категория людей. В основном это любопытство. В основном это компания, это клуб, еще что-либо. И вот ну, как-то легко это все это легко происходит, понимаете? Ну, бывает так, когда взрослые намеренно посаживают, но это тоже недостаточно большой, высокий такой процент.
У нас осталось 3,5 минуты до конца эфира. Важный вопрос. Если все-таки случилось это, и ребенок был пойман за употреблением наркотиков, может быть, он еще не сидит на системе, может быть, это было разовое употребление, но ты об этом узнал как родитель. Что делать?
Ну, первое, нужно понять масштаб бедствия. Нужно понять, как долго. Нужно понять, что и как часто. Исходя из того, когда вы понимаете масштаб бедствия, потом уже нужно обращаться туда, ну, обращаться, ну, во-первых, надо к психологу обратиться, который дальше вас направит. Потому что, по всей видимости, там уже нужна такая достаточно серьезная помощь. То есть, возможно, это наркологическая помощь, возможно, какой-то реабилитационный центр и так далее. Но смотрите, здесь нужно быть очень аккуратным. И опять, если вы как-то узнали, если, например, вы подкараулили, или если вы там в переписку какую-то залезли, или еще куда-то залезли. Поэтому если вы тут вот всей мощью, всей броней нахлынете на своего ребенка, то он уйдет куда-то абсолютно, он может сбежать и так далее. Если, понимаете, ведь что делает наркотик, в какой степени он деградирует, да? Мозг начинает страдать, опять, какая стадия? Какая стадия? Если там уже последняя стадия, то нужно действовать. Ну, есть определенные алгоритмы. Я боюсь, думаю, не успею сейчас за 2 минуты вам рассказать об этом, но обращайтесь сразу к специалисту, то есть вы фиксируете, и опять это должно быть добровольное сопровождение. Он готов, он хочет. Если ребенок, которому 18 или 20 лет, он не хочет, то, по всей видимости, вы ничего не сможете делать. Но опять, тогда вам нужно пойти в группу созависимых и решать свои вопросы, потому что вы находитесь тоже в зоне риска.
Ну, 18-20 лет, понятно, что мы уже ничего не можем сделать с этим человеком. Это уже взрослый, самостоятельный, дееспособный, по крайней мере, юридический человек. Но если ему 14-15 лет, и ты его поймал за наркотиками...
Если ему 14-15 лет, тогда я уже вот эти вот 3 вопроса задал. Нужно вам понять, нужно разобраться, потом идти к специалисту. Да, нужно идти сразу сначала к психологу идти, потом уже психолог вам рекомендует, куда дальше идти. Или это нарколог, или это другой специалист. То есть вам нужно с этим разбираться. Постепенно, и опять, смотрите, самое главное, что, ну, что я хотел бы сказать, что вы эмоционально постарайтесь вот эту вот всю мощь эмоционального негатива на ребенка не выливать. Потому что мы не знаем, как он там оказался до конца, и вам трудно будет это очень понять. Потому что дело в том, что вот обычно, когда такие вещи происходят, то родитель тоже нуждается в помощи. И, по всей видимости, если ребенок оказался там, то родитель проявил ряд определенных ошибок. В частности, этого родителя не было в жизни ребенка, и родитель тоже нуждается в коррекции, определенной нуждается в помощи.
Спасибо большое. На этой ночи мы закончим с вами. Спасибо большое за то, что вы с нами были в эфире. Юрий Пожидаев, это вам. Спасибо вам, друзья, кто был сегодня в комментариях, в лайках, в репостах. Тоже большое спасибо. Помните, что есть 2 ссылки в описании. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Форума семьи», а без нее, к сожалению, эта программа не может выходить. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения 2 бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи». Всем спасибо, всем пока, до встречи в прямых эфирах. До свидания.
До свидания.
Хитростями, домогнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.